Глава 6. Предметность религиозного опыта. Религиозный человек, кто бы он ни был и во что бы он ни веровал, является или ищущим, или нашедшим, а если его религиозность живая и творческая, то он оказывается сразу и уже нашедшим, и все еще ищущим, ибо тайна Божия открывается людям лишь постепенно. И вот поскольку человек является религиозно ищущим, он ищет касание к объективно сущему божеству, которое есть предмет его религиозного искания. А поскольку человек является религиозно нашедшим, он обрел это касание или восприятие, и объективно сущее божество стало предметом его религиозного опыта. Произнося это слово «предмет», я отнюдь не имею в виду ни приравнивать религиозный опыт умственному познанию или мышлению, ни уподоблять религиозный предмет окружающим нас вещам чувственного мира. Первое. Прежде всего, о познании и мысли. Мысль призвана к участию в религиозном опыте и отнюдь не исключается из него. Иначе религиозный опыт был бы нецелен и не стал бы верой. Однако это участие мысли в религиозном опыте не одинаково в различных исповеданиях, а в пределах каждого исповедания не одинаково у различных людей. Религиозный акт Григория Богослова включает в себя мышление совсем иначе, чем религиозный акт Макария Великого. Фома Аквинский мыслит Бога, а Франциск Ассизский постигает его художественным отождествлением. Будда ведет своих учеников по путям мысли к забвенному немыслию. Парменид ведет своих учеников от обычного человеческого чувственного полумыслия к созерцательному мышлению божественного тождества и так далее. Это означает, что религия больше мысли, и шире ее, и глубже ее, и окончательнее ее. И именно поэтому законы религиозного опыта не совпадают с законами мышления, и идея предмета в религии имеет совсем иное значение, чем в познании и мышлении. От прикосновения мысли предмет ограничивается, скудеет и замыкает человека, тогда как от прикосновения религиозного опыта предмет начинает раскрывать свое богатство и свою беспредельность, а человек углубляется, очищается и перерождается. В пределах религии мы говорим о предмете для того, чтобы противопоставить объективно сущее божество всевозможным субъективным фантазиям, вымыслам и химерам человеческой души, чтобы отличить духовную религиозность, смотрите главу 3, ищущую самого живого Бога, от недуховной, младенчески мечтательной и аутистической, то есть ищущей чисто субъективного удовлетворения в лично устраивающей химере, чтобы пролить свет на те закономерности религиозной жизни, которые связуют человеческий религиозный акт с его содержанием и религиозное содержание души с самим единым истинно сущим божеством. Правда, предмет религиозного опыта нередко обозначается как познаваемый или знаемый. Предмет «он познал истинного Бога», «язычники пребывают во тьме неведения» и так далее. Не допускать эти выражения можно лишь при том условии, что пользующийся ими придавал понятиям «знание» и «ведение» совсем иное, совсем новое значение. Всякое забвение об этом содействует интеллектуалистическому вырождению религии. Второе. Что же касается чувственно-вещественного искажения идеи предмета, то надо установить следующее. Идею предмета и предметности в философии религии отнюдь не следует истолковывать в приближении к вещам чувственного мира. Не только потому, что вещи материальные, чувственные, протяженные, длительные и временные, тогда как предмет религиозного опыта может открыться в совершенно ином способе обстояния. Но еще и потому, и особенно потому, что религиозный опыт требует от человека способности к совсем иному общению с предметом, чем это доступно чувственному опыту. Неспособность человека к чисто духовному общению, духовной любви, восприятию, созерцанию, молитве, беседе, удостоверению и единению всегда искажала и снижала, а иногда и прямо извращала всю его религиозность. Именно включение плотского человека со всеми его актами в сферу религии лежит в основе целого ряда недуховных псевдорелигий, оргиастических сект, скопчества, хлыстовства, гедонистической практики, человеческих жертвоприношений, священной проституции и иных. В самом преддверии религиозности, приступая к созданию своего религиозного опыта, человек должен осознать и примириться с тем, что он сам есть вещь среди вещей, но что он есть и еще нечто гораздо большее. И далее, что религия живет в сфере этого большего, что она добывается и даруется именно через пребывание в этом большем, через опростание и очищение души для него, через целостное углубление в эту иную новую сферу. Это не означает, что человек должен перестать быть вещью среди вещей или свести свою вечность к болезненному или духоуродующему минимуму. Но это означает, что человек не должен принимать категории и законы своей вечности за единственные и универсальные, что он должен готовить себя к жизни и творчеству в иных категориях и законах, подчиняя свою вечность духу, а не наоборот. Предмет религии не есть вещь и не становится вещью даже и тогда, когда он является человеку как сокровенная сила, созидающая вещественный мир. Он не становится вещью и тогда, когда религиозно знаменует себя через вещественные состояния, чудесное исцеление, или когда символически открывается в вещественном миропорядке, в солнечном свете, в свойствах огня, воды или воздуха, или когда художественно выражается во вдохновенных созданиях искусства – храм, икона, скульптура, песнопение, музыка. Вещь может стать знаком, символом, художественным одеянием или даже в святых дарах – сущие частицы религиозного предмета. Но религиозный предмет не становится от этого вещью. И для того, чтобы человек мог, оставаясь вещью, созерцать религиозный предмет, любить его и вступать с ним в религиозное единение, он должен растить в себе эту сверхвещественную сферу, пребывать в ней, приобретать умение жить и творить в ней, дабы научиться невещественно созерцать, невещественно любить и вступать в целостное, невещественное единение с религиозным предметом. Пока он не научится этому, он всегда будет вовлекать свое скудно-человеческое, инстинктивно-вещественное, анимально-эротическое в сферу духовной религиозности и искажать ее этим. И вследствие этого впадать в слишком человеческую и больную псевдомистику, которая и до ныне принимается иными заблудшими людьми за сущность религии. Земная человечина не должна и не смеет вторгаться в религиозный опыт и извращать его подлинную природу. Для этого человек, приступающий к устроению, укреплению и углублению своего религиозного опыта, должен прежде всего искренне и цельно восхотеть религиозного предмета, в том смысле, который я только что наметил. Человек, строящий свой религиозный опыт, должен прежде всего восхотеть религиозного предмета, удостовериться в искренности своего хотения, углубить и очистить его. Это и придает религиозной автономии ее настоящий духовный смысл. Внутренняя религиозная нестесненность, свобода, отнюдь не означает умственного произвола. Автономия не есть развязание или разнуздание фантазии и чувства. Самостоятельность дается не душе, а духу, а дух не дает неограниченного выбора и не ведет к самовластному усмотрению, своеумию. Религиозный опыт по переживанию субъективен и личен, но субъективность его нисколько не развязывает человека к субъективизму, и личностность его нисколько не освобождает человека от духовности и от воли к предметности. Личный произвол совершенно недопустим в религии. Напротив, религиозная автономия возлагает на человека величайшую ответственность и предполагает в нем цельную и неколеблющуюся направленность на предмет. Иными словами, автономный дух есть как бы сосуд для откровения, а не приют для мимоидущих лжеучений. Предметность в религии есть необходимый и драгоценный коррелят автономности. В силу своей субъективно-личностной формы религиозный опыт имеет коэффициент «по-моему». Самостоятельно выношенное и самодеятельно вработанное в жизнь религиозное «по-моему» необходимо каждому человеку, как духовный воздух. Но не всякое личное «по-моему» равноценно всякому другому. «По-моему» может возникнуть из мгновенной прихоти, из мимолетной или устойчивой, но чисто субъективной склонности. Оно может иметь за собой рассудочную выдумку, вздорную гипотезу, душевнобольной бред, слепую страсть, голодное честолюбие и властолюбие. И все это никогда не будет равноценно настоящему религиозному откровению, какими бы путями оно ни осенило душу. А между тем лично принятое, подлинное религиозное откровение появляется на земле с тем же самым коэффициентом субъективного «по-моему». Правда, за этим «по-моему» скрывается настоящий религиозный огонь. Этот огонь, сообщившийся человеку из сфер подлинного божественного бытия, прожигает всякое субъективное «по-моему» и может сделать его совсем несущественным и почти неощутимым. Тогда человек может забыть о своем личном «по-моему» и разуметь и возвещать только то, что есть на самом деле пророки. Отсюда требование религиозно-предметной интенции и ответственности, ибо человек призван веровать не в свое скудно личное «по-моему», а в таинственно-подлинное и предметное «на самом деле». Слово «интенция» имеет два значения – целевой направленности и напряженной сосредоточенности. Словом, религиозная автономия провозглашает и ограждает личное горение души о Боге, самостоятельное, но предметное религиозное делание, а не дурные и уродливые подделки. Автономия священна именно как ограда личной духовности, а не как мнимое право на религиозный произвол – на мистическое беспутство, на экстатическое буйство или патологическое извращение. Свобода духа не есть свобода от духа. Свобода совести не есть свобода от совести. Свобода религиозной очевидности не освобождает от религиозной очевидности. Отвергающий религиозное насилие должен сам идти к Богу, а не продавать свою душу мамоне или сатане. Человек призван ко всежизненному и пожизненному исканию Бога, и если он протестует против терроризирующего авторитета, то лишь потому, что авторитет мешает ему идти к Богу и позволяет ему не искать Бога. Человек истинно автономен тогда, когда предается предметному исканию и созерцанию, а не тогда, когда он непринужденно отворачивается от религиозного предмета. Стоит ли освободиться от внешнего принуждения в религии для того, чтобы впасть в самостоятельный религиозный индифферентизм или в нестесняемую никем религиозную слепоту, или в самозаконную беспочвенность, или даже в служение беспредметным химерам, в скудоумное своеумие? Это означает, что религиозная автономия освобождает человека к чрезвычайной ответственности, и что каждый из нас, воспринимая свою свободу и утверждая ее, должен прежде всего измерить эту ответственность и допросить себя о своей духовной зрелости или незрелости. Религиозный опыт осуществляется не через автономию как таковую, а через духовно-предметное заполнение ее на путях сердечного созерцания. Это есть опыт, обращенный к религиозному предмету, имеющий его в виду, ему посвященный и им заполненный. Религиозность должна быть внешне социально свободна, но этой внешней свободе соответствует величайшая внутренняя ответственность и связанность. Зрелая духовная свобода дается для внутреннего обретения духовных необходимостей и законов, в этом ее обоснование и оправдание. Ее формула такова: «Не заставляйте и не запрещайте. Я сам ищу и созерцаю, я сам призван воспринять религиозный предмет, то есть узреть сердцем истинного Бога и предаться Ему чувством, помыслом, волей, деланием. Если можете, помогите и научите, но не думайте заменить меня или погасить мой личный опыт». Отсюда уже ясно, что религиозная автономия как таковая нисколько не обеспечивает человека от ошибок, заблуждений, фантазий и ересей. Может быть, даже наоборот, всякому духовно неутвержденному и незрелому человеку она может дать повод к саморазнузданию и, следовательно, открыть ему дорогу к всевозможным фантазиям и извращениям. Автономия подобна сосуду, ожидающему благородного вина, но в него может быть налита любая вода, любая муть, любой яд. И если душа человека столетиями приучалась к пассивному и покорному заполнению извне, к положению пустого сосуда, из себя ничего не производящего, и к божественному напитку не обращающегося, если она ни к чему иному не способна и ничего иного не желает, то ее беспомощная пустота будет всего вероятнее опять заполнена извне мутной водой или отравой. Это мы и видим во всей эпохе религиозных кризисов, когда традиционные религиозные содержания как бы выветриваются и испаряются, когда автономия являет незаполненную пустоту, и пустота заполняется химерами и соблазнами. Поэтому религиозная автономия не может ни приниматься, ни выдаваться за критерий истины. Автономия сама по себе совсем еще не дарует человеку истинного откровения. Она является только возможностью и правом начать самодеятельное приуготовление души к его восприятию. Это относится и ко всем доселе мной выдвинутым основам религиозного опыта. Субъективность человеческой души совсем не гарантирует ей религиозной предметности. Духовность ее может привести человека к похвальной моральности, к доблестной гражданственности, к научной продуктивности, но не привести его к истинной и правой религиозности. Неопытный человек, вкусивший впервые автономии, может погрузиться в болото соблазнов. И самое сердечное созерцание может прилепить нечистую душу к таким содержаниям, в которых от предмета не останется ни образа, ни подобия. Естественно и понятно ставить вопрос о критерии религиозной истины или о признаках сущего правоверия. Но наивно и безнадежно думать, что на этот вопрос может быть дан точный, ясный, быстрый и легкий ответ. Этот ответ дается не в начале, не до выработки личного религиозного опыта, а лишь в конце этого долгого и претрудного строительства. Он дается не в виде умственной формулы, а в виде цельного созерцания, воплотившегося в жизнь. он предносится и как бы брезжит вдали в виде опытной удостоверенности, окончательной, неколеблющейся, предметной. Если же кто-нибудь попытается дать его до религиозного опыта, да еще в виде рационалистической формулы, то он скоро убедится в том, что попытка его несостоятельна для него самого и в то же время мертва и неубедительна для других. Критерий религиозной истины должен быть выстрадан, вымолен, добыт сердцем, волей, разумом и жизненным служением. И каждый человек призван разрешить эту задачу для самого себя. И чем глубже и цельнее он будет жить в этом искании, тем больше шансов, что добытый им критерий будет, может быть, иметь значение и для других. Возможно, однако, что этот критерий окончательно дается людям лишь по смерти, в последнем и окончательном, нетелесно-земном предстоянии Богу.